говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Власти Петербурга запретили оппозиции провести митинг-концерт 27 мая. Беларусь и Иран договорились расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере. Сирия дала согласие продать Ирану оружие, которое она сама покупает у России, сообщает авторитетный британский еженедельник. Власти Петербурга запретили оппозиции провести митинг-концерт 27 мая. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», члены Объединенного гражданского фронта подали заявку на проведение акции под названием «Это наш город» с участием рок-музыкантов и сторонников оппозиции. Петербургский комитет по вопросам правопорядка и безопасности запретил акцию. В Москве активисты прокремлевского движения «Наши» начали бессрочный антиэстонский пикет у здания представительства Еврокомиссии. Вот что сообщил с места событий корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Они собираются установить колокол у этого представительства, и колокол каждые 15 минут должен звенеть. Для этого специально движение «Наши» выделяет дежурных, которые будут стоять около этого колокола с 8 утра до 10 вечера. Посвящено все это Марку Сироку, поддержку этого школьника, которого задержали в Эстонии, и его обвиняют в организации массовых беспорядков в Таллине 27-28 апреля.
Рассказывал наш корреспондент Максим Ярошевский. Беларусь и Иран договорились расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере. Минск получил предложение добывать в Иране нефть и газ, перерабатывать и вывозить сырье, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с главой иранского государства Махмудом Ахмадинеджадом. Ахмадинеджад прибыл в Минск с двухдневным визитом. Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари выразил надежду, что Великобритания и после смены лидеров останется верным союзником Багдада.
Критические времена наступили для Ирака. Сейчас мы особенно остро нуждаемся в том, чтобы наши союзники оставались с нами. Мы все видим, как наращивается давление на правительство в Вашингтоне, Лондоне, в Европе, в Австралии. Но я полагаю, как раз сейчас не время коалиционным силам уходить из Ирака или сокращать там военное присутствие.
Сказал глава иракского МИД. В конце июня Тони Блэр сменит на посту премьер-министра Великобритании Гордон Браун. Недавно было объявлено, что к концу года в Ираке останутся 5500 британских военнослужащих против нынешних 7000. Сирия дала согласие продать Ирану оружие, которое она сама покупает у России, сообщает авторитетный британский еженедельник Jane's Defense Weekly. По данным издания, Дамаск согласился продать Тегерану по меньшей мере 10 из 50 российских систем ПВО. Еженедельник, ссылаясь на информированные источники, сообщает, что Иран в конце будущего года должен получить через Сирию 10 зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1Е». В благодарность за посредничество Иран оплатит и часть расходов Дамаска на закупку этих вооружений.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль не исключает ликвидации членов высшего руководства палестинских группировок, ответственных за ракетные обстрелы его территории, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Армии и силам безопасности даны широкие полномочия на уничтожение палестинских лидеров, причастных к ракетным обстрелам израильской территории. Такое решение было принято на воскресном заседании правительства. Министр Бениамин Бен-Элиэзер заявил, что не видит разницы между тем, кто запускает ракету, и тем, кто отдает ему приказ. «Все они попадут в перекрестие прицела», — сказал министр в интервью «Радио Израиля». До сих пор мишенями точечных ликвидаций в основном были сами ракетчики и полевые командиры низшего звена. «Всякий член Хамаса, исламского джихада или другой террористической группировки, который пошлет своих убийц, чтобы ударить по Израилю, тем самым подвергнет себя смертельной опасности», заявил глава службы общей безопасности Ави Дихтер. По его словам, теперь иммунитета нет ни у кого и нигде, включая Халида Мишаля, главу политбюро Хамаса, проживающего в Дамаске. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Баку опечатаны офисы двух оппозиционных газет «Реальный Азербайджан» и «Ежедневный Азербайджан». Власти утверждают, что здание, где находятся редакции, не отвечает требованиям пожарной безопасности. Журналисты уверены, что это политические репрессии, и намерены обратиться в суд. В конце апреля учредители обеих газет Эйнулла Эйнулу Фадулаева приговорили к 2,5 годам заключения за якобы клеветническую статью о карабахском конфликте. В Лондоне на знаменитом парусном судне «Кати Сарк» произошел пожар. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
«Кати Сарк» – последний из больших чайных клиперов. Он был построен в 1869 году, стоит в сухом доке в Гринвиче и обычно открыт для посетителей как музей. Сейчас «Кати Сарк» закрыт на реставрацию. Пожар вспыхнул в понедельник около 5 часов утра. Корабль деревянный, поэтому пламя сразу же охватило все судно. К счастью, в процессе реставрации около 50% его деревянной обшивки было снято, и ущерб этому историческому судну был нанесен не столь уж значительный. Тем не менее, учитывая, что «Кати Сарк» – важное национальное достояние, пожар на нем вызвал серьезную озабоченность британской общественности и властей. На корабле были установлены видеокамеры наружного наблюдения. После просмотра видеозаписи полиция заявила, что во время пожара на корабле находились неизвестные люди и что не исключено, что причиной пожара был поджог. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В иракской провинции Дияла жертвами терактов и нападений сегодня стали по меньшей мере 9 человек. В Багдаде при взрыве бомбы погибли 3 иракских военнослужащих. Вчера в столице Ирака был похищен корреспондент местной газеты. Через несколько часов его нашли мертвым. На севере Ливана, в районе города Триполи, вторые сутки продолжаются ожесточенные бои. Правительственные войска и танки ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где засели боевики группировки «Фатх аль-Ислам». В боях убиты по меньшей мере 65 человек. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Власти Петербурга запретили оппозиции провести митинг-концерт 27 мая. Белоруссия и Иран договорились расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере. Сирия дала согласие продать Ирану оружие, которое она сама покупает у России, сообщает авторитетный британский еженедельник.
Это были новости часа. Их представил Александр Финкельштейн. В Москве 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня день рождения академика Андрея Сахарова. Мэром Волгограда стал коммунист. Может ли кандидат, не представляющий демократическую или республиканскую партию, успешно выступить на президентских выборах в США? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Сегодня день рождения Андрея Сахарова, известному ученому и общественному деятелю, одному из родоначальников правозащитного движения в Советском Союзе, исполнилось бы 86 лет. Тему продолжит Любовь Чижова.
Сахаровскую маевку по традиции проводит общественный центр имени Андрея Сахарова. По наблюдениям моего коллеги Карена Агамирова, в это воскресенье у здания центра было многолюдно, и что его особенно приятно удивило, отметить день рождения Андрея Сахарова пришло много молодых людей. Тут можно было попеть под гитару, послушать политическую сатиру, посмотреть фотографии с выставки «Марш несогласных» глазами участников, ну и, разумеется, все это обсудить. Темой праздника избрали многочисленные языки свободы, поэзию, философию, право, современное изобразительное искусство, журналистику, политику, науку, и поэтому в гостях недостатка не было. Подробнее о сахаровской маевке рассказывает Карен Агамиров.
Пароль для входа на праздник свободы – сообщники. Наши лозунги – мы сообщники и мы сообщество, когда защищаем свободу. О свободе нужно говорить на всех возможных языках. У микрофона директор музея-центра Юрий Самодуров.
Я прочел замечательную работу Владимира Микуловича Долгого «Письма к Сахарову, народному депутату». Эту работу он сделал по материалам и по заказу архива Сахарова. И меня вот просто обожгло и потрясло, насколько в конце 80-х годов все мы желали освободиться. Это чувство настолько в этих письмах проявляется. Это Валентин Берестов. «Страна всплывает, как со дна морского, вся в водорослях, в тине и грязи. И столько здесь волнения морского. Взрывай, взрывайся, вязни, вывози. Хотя мы в 91-м году освободились, мне кажется, мы не стали за эти годы свободными, то есть не создали вот тех институтов свободы, которые необходимы. И я надеюсь, что, может быть, мы сумеем выпустить книгу «Языки защиты свободы», может быть, провести такую конференцию, а может быть, сделать и такую выставку тоже «Языки защиты свободы».
На Сахаровской маевке выступили руководитель мемориала Сергей Ковалев, президент Ассоциации демократических школ, директор Московской школы самоопределения Александр Тубельский, исполнительный директор Русского пен-центра Александр Ткаченко. На празднике свободы много молодежи.
Пришли посмотреть, да, в честь памяти Сахарова.
А в чем она для вас, свобода?
Нужна всем.
Какая?
Во всем, можно сказать.
Как победили люди.
Свобода – это чтобы не было войны, чтобы была одна свобода.
Чинят рестораны бесовским нагалом. Здесь можно купить на получку полрюмки, шляться по улице трезвым нахалом, марая о стены потертые брюки. И в пику не русским чужим комплиментом в стихах воспеваю тебя, а не в прозе любимый мой город, ядро континента Москва. Ты не сердце, ты печень в циррозе.
Сахаровская маевка. Праздник свободы. Президент Ассоциации демократических школ, директор Московской школы самоопределения Александр Тубельский.
Чтобы никто из ребят, из молодых, из тех, которые растут и так далее, чтобы у них не были пустые глаза, когда говорят о свободе. Чтобы они понимали, что они делают, во имя чего, кто ими манипулирует, кто ими командует. И вот это вот не поволновать то начальство, успокоить это, заставить или выслужиться перед новым командиром. Все это есть не свобода, и она сегодня ощущается везде. Чтобы ребята не заучили наизусть права человека, а чтобы они почувствовали и поняли, как с этим делом стоит в нашей стране.
Дай Бог, чтобы такой праздник стал традиционным. Все же, как-никак, Сахаров был выдающийся человек и многое сделал для всех нас.
Праздник свободы. Сахаровская маевка. В канун дня рождения Андрея Сахарова. В сквере, у музея и общественного центра его имени. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Андрей Дмитриевич Сахаров был одним из основателей межрегиональной депутатской группы, которая в 1989 году стала, по сути, первой после долгой коммунистической истории легальной оппозицией. Одним из членов группы был академик Юрий Рыжов, который сегодня вспоминает о своей работе с Андреем Сахаровым.
Андрей Дмитриевич был человеком очень сдержанным и спокойным. В самых сложных обстоятельствах он никогда не терял спокойствие. И несмотря на то, что на наших заседаниях межрегиональной депутатской группы, которая была создана в начале съезда народных депутатов весной и летом 89 года, несмотря на то, что на этой межрегиональной депутатской группе обсуждения бывали порой довольно острые, он всегда был очень спокоен и точен в своей аргументации. Этот человек никогда не мог бы стать тем, что теперь называют харизматический лидер. Но это абсолютный лидер достоинства, лидер колоссального ума аналитического и очень, я бы сказал, высокой степени порядочности человеческой.
Юрий Алексеевич, вы, как и Андрей Дмитриевич Сахаров, пришли в политику из науки. Вы ученый. Вот это наложило какой-то отпечаток на стиль поведения в политике?
Ну, наверное, потому что здесь наша, так сказать, принадлежность к научному сообществу, она предопределяет достаточно строгое отношение к формулировкам и аргументации, которая не позволяет, так сказать, быть небрежным в формулировании действительной мысли и не любит, когда так поступают другие.
Я хотела бы вас попросить, если это возможно, оценить вклад Андрея Дмитриевича Сахарова в российскую демократию.
Ну, я думаю, что вклад его был колоссальным, потому что межрегиональная депутатская группа образовалась каким образом? Когда прошли выборы на первый съезд народных депутатов, в этом огромном зале в Кремле собрался съезд, и там была довольно значительная группа депутатов от Москвы, московских депутатов. И они хотели все время как-то где-то собраться и скоординировать свои позиции. Я попросил у Лукьянова, который тогда был заместителем Горбачева, зампредседателя Верховного Совета, что нам предоставили зал. Вечером небольшой зал нам не нужен был. И вечером там собралось достаточно много людей. Выяснилось, что это не только московские депутаты пришли, а пришли из регионов депутаты, коллегиальное руководство, в числе которых были Андрей Дмитриевич, Борис Николаевич Ельцин, Юрий Попов, Юрий Афанасьев и так далее.
Юрий Алексеевич, ну такой вопрос, конечно, гипотетический, но вот как вы думаете, если бы Андрей Дмитриевич Сахаров был жив, как бы он оценивал процессы демократические в сегодняшней России?
Самым печальным образом.
Получается, что вы тогда зря работали?
Почему зря? Все-таки у нас в 90-е годы прошли, в общем-то, не с зажимом демократии, а с каким-то ее развитием, правда?
Возможно ли возвращение демократии в Россию?
Не при моей жизни.
Об Андрее Дмитриевиче Сахарове и современной России говорил академик Юрий Рыжов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Активисты прокремлевского движения «Наши» начали бессрочный пикет у представительства Еврокомиссии в Москве, требуя освободить Марка Сирыка, задержанного по подозрению в организации беспорядков в Таллине. Власти Петербурга запретили оппозиции провести митинг-концерт 27 мая. Члены Объединенного гражданского фронта подавали заявку на акцию под названием «Это наш город», в которой должны были участвовать рок-музыканты и сторонники оппозиции. Израильская авиация нанесла новый удар в секторе Газа. Ракетой уничтожена машина с четырьмя палестинскими боевиками. Израиль при первой же возможности покончит с Халедом Мишалем, политическим лидером группировки «Хамас», проживающим в Сирии, заявил министр общественной безопасности Израиля Ави Дихтер. На севере Ливана, в районе города Триполи, вторые сутки продолжаются ожесточенные бои. Правительственные войска и танки ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где засели боевики группировки «Фатх аль-Ислам». В боях убиты по меньшей мере 65 человек. Еще один член Конституционного суда Украины, Дмитрий Лилок, подал президенту прошение об отставке вслед за председателем суда Иваном Домбровским. Трех членов суда президент Украины уволил сам. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл с двухдневным визитом в Белоруссию. Мэром Волгограда избран депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенник. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня его ведет мой коллега Дмитрий Волчек, как и всегда по понедельникам. Среди тем сегодняшнего выпуска — Хроникканского кинофестиваля, интервью с американским писателем Артуром Филлипсом, композиторы из группы «Сопротивление материала» будут рассказывать о своих новых работах. Вы услышите также эссе Бориса Парамонова «Лолита и Поленька». Итак, радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в нашем эфире в 21 час по московскому времени. Ведущий Дмитрий Волчек. Повтор этого выпуска можно услышать завтра, 22 мая, в 14 часов. Время также московское. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Вновь об одной из тем, о которой только что я упоминал в выпуске, в краткой сводке последних известий. В Волгограде состоялись выборы мэра, на которых победил депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. Напомню, что прежний мэр Волгограда Евгений Ищенко находится в предварительном заключении в связи с выдвинутыми против него обвинениями в злоупотреблении должностными полномочиями. Из Волгограда передает корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
20 мая в Волгограде состоялись досрочные выборы мэра города. Они прошли без серьезных нарушений, отметили в горосберкоме. На пост градоначальника претендовали 15 кандидатов. Явка на выборах мэра превысила 38%. По действующему избирательному законодательству муниципальные выборы проходят без минимального порога явки, а победитель определяется простым большинством голосов. Уже обработано 100% бюллетеней, более 32% избирателей отдали свои голоса за депутата областной думы, члена КПРФ Романа Гребенникова. Второе место у бывшего исполняющего обязанности главы Волгограда Роланда Хирианова – 24%. На третьем месте выдвиженец «Единой России» депутат Госдумы Василий Галушкин. Он набрал 20% голосов. Роману Гребенникову, победившему на выборах мэра Волгограда, 31 год. Он окончил юридический факультет Волгоградского госуниверситета. После окончания вуза работал руководителем юридической фирмы. В 1998 году был избран депутатом Волгоградской областной думы, а с 2001 по 2005 годы являлся ее председателем. Победу Гребенникова на выборах волгоградский политолог Инна Прихожан считает заслугой его предвыборного штаба, а его принадлежность к коммунистам – чистой формальностью.
Сие есть торжество технологий. То есть организация победы Гребенникова – это победа его организационной команды. Потенциально фаворитов, конечно, возможности были примерно равны. Данная кампания является сугубо рекламной акцией. Мы увидим, что мы выбрали на самом деле, ну, через некоторое время. Он и вел себя во время избирательной кампании как не представитель коммунистической партии. И партия от него, в общем-то, идеологически дистанцировалась. Серьезные намеки с обеих сторон были о его подключении к «Единой России».
Большинство кандидатов набрали меньше 3% голосов избирателей. А из-за отмены графы «против всех» избиратели, стремясь выразить свой протест, разными способами портили бюллетени. Таких бюллетеней оказалось почти 3%. Напомню, досрочные выборы градоначальника проходили в связи с тем, что бывший глава города Евгений Ищенко в мае прошлого года был арестован по обвинению в превышении служебных полномочий, злоупотреблении ими и незаконном хранении боеприпасов. Спустя полгода Ищенко в зале суда сложил с себя полномочия градоначальника. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В Москве 17:20. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас еще об одной важной российской теме. Подготовка и проведение марша несогласных в Самаре столкнулась с беспрецедентным давлением правоохранительных органов, но, несмотря на это, марш прошел без эксцессов. Это подчеркивали на сегодняшней пресс-конференции в Москве лидеры коалиции «Другая Россия». Они также сообщили, что следующий марш несогласных запланирован на 29 мая, и состояться он должен в Воронеже, рассказывает наш корреспондент в Москве Олег Кусов.
По мнению лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, подготовка и проведение Самарского марша несогласных продемонстрировали опасную тенденцию в российском обществе. В этом оппозиционеры убедились в очередной раз в пятницу, когда сотрудники милиции не позволили им вылететь в Самару.
Силовые структуры перестали обращать внимание на какие-либо даже формальности и условности закона. То есть, например, попытки нашего адвоката Ольги Михайловой как-то вообще привлечь внимание к грубейшим нарушениям, просто минимальным совершенно требованиям закона, соблюдения процедур, они просто от нее отмахивались, как от там назойливой мухи, как будто это вообще никого не интересует. Совершенно очевидно, что инструкции, которые были получены теми, кто проводил эту спецоперацию, они получались на таком уровне, что было видно, что никакой опасности за столь грубое нарушение законов исполнители не ощущали.
Сотрудники милиции в аэропорту Шереметьево-1 допустили грубое нарушение закона, а значит должны нести уголовную ответственность, считает адвокат «Другой России» Юрий Костанов. Он уже подготовил обращение в Московскую прокуратуру.
Вот то, что с ними сделали, когда их привели в помещение линейного управления внутренних дел, продержали там 5 часов с 8 утра до часу дня, это незаконно. Как по основаниям задержания, поскольку никакого уголовного обвинения, никакого подозрения в уголовном преступлении, никакого подозрения или обвинения в совершении административного правонарушения официально им никто не выдвинул. Это незаконно по форме, потому что протокол задержания составлен не был. Это, наконец, незаконно потому, что почти в 2 раза превысило допустимый по закону срок административного задержания.
Эдуард Лимонов считает, что оппозиционная деятельность «Другой России» замечена многими гражданами.
Свершилось самое интересное, на мой взгляд, в стране еще не двоевластие, но уже двоемыслие. Как люди разговаривают и в электричках, и в автобусах. Они говорят, что наконец появилась сила, которая меряется силой с властью. И, конечно, у нас нет ОМОНа, нет этих свиноподобных дивизий, но за нами абсолютное моральное право на выражение нашего несогласия на мирные демонстрации.
Очередной марш несогласных должен состояться 29 мая в Воронеже. Подготовка к нему со стороны оппозиции уже началась. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Может ли кандидат, не представляющий демократическую или республиканскую партию, успешно выступить на президентских выборах в США? Такова центральная тема сегодняшнего выпуска нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке», которую, как всегда, ведет Юрий Жигалкин.
Расшатать монополию двух партий на президентство намерен известный американский политик. Этнические меньшинства составили треть населения Соединенных Штатов. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Намерен ли один из главных богачей страны, мэр Нью-Йорка, мультимиллиардер Майкл Блумберг, баллотироваться в президенты? Недавние неожиданные поездки и выступления мэров в Штатах, проводящих самые ранние первичные выборы, заставили задаться этим вопросом и наблюдателей, и кандидатов, уже объявивших о своих видах на президентство. Дело в том, что вступление в борьбу столь крупной фигуры с неограниченными финансовыми возможностями и сомнительной партийной принадлежностью может в корне смешать все предвыборные карты даже ведущих кандидатов в президенты. За 9 месяцев, оставшихся до первичных партийных выборов, на которых кандидаты должны заручиться поддержкой своих партий, избиратели не проявляют заметного энтузиазма даже по поводу кандидатур политических звезд – Хиллари Клинтон, Джона Маккейна или Барака Обамы. Опросы показывают, что избиратели стабильно разочарованы республиканцами. Но они начинают испытывать подобные чувства и в отношении демократов, которые стали партией большинства в Конгрессе почти полгода назад, но отметили себя лишь попытками заблокировать финансирование иракской и афганской кампании. Закаленные в предыдущих президентских кампаниях, политические стратеги предчувствуют тектонические сотрясения в традиционном раскладе политических сил. Они считают, что может быть брошен вызов монополии двух партий на президентство. Ими создана группа «Единство-2008», цель которой — найти и поддержать альтернативного кандидата, указать третий вариант – центристскую альтернативу. Естественный кандидат на роль разрушителя статуса-кво – Майкл Блумберг. Вот как оценивает перспективу появления третьей силы в предвыборной гонке профессор Флоридского университета Дэрил Полсон. У него взял интервью мой коллега Ян Рунов.
Американцы разочарованы в политиках и в политике вообще. Рекордно низкий рейтинг сейчас не только у президента Буша, но и у его оппонентов из Демократической партии в Конгрессе. Избиратели не доверяют обеим политическим партиям. В такой ситуации можно предположить, что в 2008 году появится независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов. Он может представлять некую третью партию, либо стать чем-то средним между двумя ведущими партиями, если в прошлом он состоял в одной, потом перешел в другую, а по политическим взглядам остался где-то посередине. Таким, в частности, представляется нынешний мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Сейчас каждая партия пытается перетянуть его на свою сторону, чтобы получить сильного союзника и одновременно нейтрализовать опасного конкурента. Союз с Блумбергом пытается заключить, например, консервативный республиканец, но противник войны в Ираке, сенатор Чак Хейгел из Небраски. Есть ли шансы у независимого кандидата стать президентом? Если взглянуть на историю кандидатов в президенты от третьей партии, то мы увидим, что подобные попытки делались, но ни одна не увенчалась успехом. Ближе к цели подходили те, кто были очень известны всей Америке и могли набрать достаточное количество политических сторонников. Таким был Теодор Рузвельт в начале прошлого века, когда на выборах 1912 года шел в президенты от прогрессивной партии, пытаясь победить республиканца Тафта и демократа Вудро Вильсона. Вильсону Рузвельт проиграл, хотя страна хорошо знала его как бывшего президента-республиканца. А если кандидат малоизвестен избирателям, как это было, например, с Россом Перо в 1992 году, то он должен обладать колоссальными денежными ресурсами, чтобы сделать себя известным. Майкла Блумберга, хотя он и мэр крупнейшего города Соединенных Штатов и фамилия его известна в финансово-экономических кругах, средний избиратель в американской глубинке не знает. Но это его не пугает, ибо, как известно, он может истратить на президентскую избирательную кампанию миллиард собственных денег. Это его плюс и одновременно минус. Большинство американцев не слишком доверяют мультимиллиардерам, ибо не думают, что такой человек может понять проблемы малоимущего и среднего класса. С другой стороны, очень богатый кандидат всегда может сказать, что, финансируя свою предвыборную кампанию, не зависит от чужих денег и никому ничем не обязан. Но даже проиграв, независимый кандидат может оказать большое влияние на ход выборов и на избирательную программу кандидатов от двух ведущих партий. Росс Перо отобрал голоса в основном у Буша-старшего и, сам не желая того, помог Биллу Клинтону стать президентом. Независимый кандидат может помочь избирателям лучше понять, кого они хотят видеть в Белом доме, а партиям республиканцев и демократов скорее решить, кто должен стать президентом. Это был Дэрил Полсон, профессор университета Южной Флориды.
С ним говорил Ян Рунов. Впрочем, утверждение себя в роли альтернативной фигуры не случайно было почти невыполнимой задачей для независимых кандидатов и претендентов от малоизвестных партий. Одна из причин – сама регистрация в качестве кандидата – сложная, трудоемкая процедура, с которой хорошо справляются лишь две главные партии, не говоря уже о сборе пожертвований, организации предвыборных ралли и агитации в день выборов. Но, как показал опыт Росса Перо, крупные деньги могут оказаться сильнее трудностей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам недели в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». Сразу после ее окончания В нашем эфире передача «Время гостей». Марш несогласных и марш за свободу прессы. Итоги акции оппозиции, тактику оппозиции будут обсуждать заместитель председателя партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин и исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. «Время гостей» в нашем эфире в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты прокремлевского движения «Наши» начали бессрочный антиэстонский пикет у представительства Еврокомиссии в Москве. Они требуют освободить Марка Сирыка, задержанного по подозрению в организации беспорядков в Таллине. Власти Петербурга запретили оппозиции провести митинг-концерт 27 мая. Члены Объединенного гражданского фронта подавали заявку на акцию под названием «Это наш город» с участием рок-музыкантов и сторонников оппозиции. Израильская авиация нанесла новый удар в секторе Газа. Это уничтожена машина с четырьмя палестинскими боевиками. Израиль при первой же возможности покончит с лидером Хамас Халедом Шаалем, проживающим в Сирии, заявил министр общественной безопасности Израиля Ави Дихтер. На севере Ливана, в районе города Триполи, вторые сутки продолжаются ожесточенные бои. Правительственные войска и танки ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где засели боевики группировки «Фатх Аль-Ислам». В боях убиты по меньшей мере 65 человек. Член Конституционного суда Украины Дмитрий Лилак подал в отставку вслед за председателем суда Иваном Домбровских. Трех членов суда президент Украины Виктор Ющенко уволил сам. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл с двухдневным визитом в Белоруссию. Мэром Волгограда избран депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. В Хабаровске у здания правительства края около 400 человек провели акцию протеста против отмены ряда льгот для инвалидов. В Петербурге совершено нападение на двух рабочих из Таджикистана. Один из них госпитализирован с тяжелыми ранениями. Суд в Пятигорске приговорил жителя Чечни к 9,5 годам лишения свободы. 43-летний Лечи Бакаев признан виновным в участии в целой серии похищений людей в 1999 году. В Лондоне на знаменитом парусном судне «Кати Сарк» произошел сильный пожар. Московское время 17 часов 32 минуты. Нашу программу продолжает традиционный опрос на улицах российских городов, и он посвящен центральной теме этого часа программы «Время свободы». Сегодня день рождения одного из основателей правозащитного движения в Советском Союзе, академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Ему исполнилось бы сегодня 86 лет. Кого из российских правозащитников вы знаете? Такой вопрос прохожим на улицах Чебоксар задавала наш корреспондент в этом городе Светлана Митина.
Этот. А вот по фамилии, честно говоря, не помню.
Затрудняюсь.
Не очень интересуюсь.
Ну, из Москвы, юрист бывший, не помню, как зовут. Кучерена, что ли, кажется?
Ну, не знаю, там, много надо там называть.
Широко разрекламированных Павел Астахов, правозащитник, да? Новодворская, да? Вот и все.
В принципе, даже никого и не знаю толком. Не интересуюсь.
Я не знаю никого. Не обращалась в правоохранительные органы. За защиты тоже не обращалась.
Никого не знаю. Не интересуюсь этим.
А я не знаю. Я не знаю, точно говорю.
Не знаю, нет. Не знаю.
Правозащитники, без понятия, честно говоря.
Правозащитники имеется в виду адвокат, что ли, все? Борщевский адвокат. Правозащитник.
Ну, Кучерена, например.
А я не знаю. Никто не защищает. Какие защитники? Нету.
Никого не знаю. Не интересовался.
Честно говоря, никого. Потому что нет времени смотреть телевизор.
Никого не знаю, кого я знаю. Почему не знаю? А работы их не видно, потому что...
Ну, я знаю, что существует общественная палата, где, ну, как раз правозащитники, они защищают наши права. Также уполномоченный по правам человека есть. Фамилия, затрудняюсь сказать, не помню.
Защищают наши права граждан? Не знаю даже. Ну, не было необходимости обращаться. Вот и не знаю. А так-то есть, наверное, какие-то организации?
Не знаю. Да что-то как-то нет, сам не интересовался. А кто у нас правозащитники?
Честно говоря, не вспомню. Такого, который был на слуху. Не, что-то не вспоминается никак.
Кроме Жириновского никого не знаю.
Да, если честно, нет. Не знаю даже.
Не знаю я тоже. Ну, я в декрете сижу.
Затрудняюсь, не знаю. Не знаю, нет.
Вот по телевизору он, как его показывает. А, Кучерена. Все, больше никого не знаю.
Я не считаю их правозащитниками. Извините.
Эти люди развалили мою страну, так что миль пардон, я не считаю их правозащитниками. Ну так на память, конечно, Ковалева можно вспомнить, Сахарова, не знаю, можно считать российским правозащитником или все-таки советским. Из современных, а по-моему, они уже редко стали появляться на экране, так что буквально из тех, что сейчас, я не могу, наверное, назвать.
Никого я из них не знаю. Знаете, почему я не знаю? Потому что мне не хочется никого их знать. Это все сплошная болтовня. Мы никому не верим.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, кого из российских правозащитников вы знаете. Светлана Митина для Радио Свобода, Чебоксары.
Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Зачем в Восточную Арктику отправляется в эти дни новая научная экспедиция? Об этом в сегодняшнем выпуске новостей науки, который подготовила и представит моя коллега Ольга Орлова.
Специалисты в НИИ океанологии считают, что у России есть шанс расширить экономическую зону с запасами углеводородного сырья в Северном Ледовитом океане более чем на 1 миллион квадратных километров. Однако, чтобы претендовать на такое расширение в Арктике, Россия должна дать научное доказательство того, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением Сибирской континентальной платформы. С этой целью в Восточную Арктику отправилась экспедиция во главе с директором института Валерием Каминским, в состав которой вошли 50 морских геологов, геофизиков и авиаторов. Экологи Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили в смоляных шахтах Лос-Анджелеса сотни новых видов необычных бактерий, которые могут выжить и развиваться в нефти и натуральном асфальте. Бактерии, попавшие в почву, смешанную с нефтью, почти 28 тысяч лет назад, содержат три ранее неизвестных класса ферментов, которые могут расщеплять нефтепродукты. Прежде нефтепродукты считались абсолютно враждебной средой для выживания. Но найденные бактерии могут существовать без воды и почти без кислорода. Поэтому, по мнению ученых, новые микроорганизмы можно будет применять для восстановления почвы, зараженной органическими отходами, или для создания биотоплива. Чтобы оценить состояние здоровья популяции птиц, нет необходимости их ловить и тестировать. Достаточно подсчитать крапинки на кладке яиц, считают испанские ученые. Они сфотографировали 112 кладок яиц лазоревки из семейства синицевых, взвесили родителей будущих птенцов и взяли у них анализ крови. Было обнаружено, что самки, на яйцах которых было больше крапинок, весили меньше и имели более высокую концентрацию стрессового белка. Ученые считают, что эта связь обусловлена пигментом яичной скорлупы протопротеином. Повышение уровня фермента при повышении стрессового уровня у самок приводит к тому, что яйца в кладке сильнее окрашены. Это открытие испанских орнитологов помогло их гавайским коллегам понять, почему все находящиеся под угрозой исчезновения гавайские птицы имеют крапление на яйцах. Рыбы-клоуны, всплывая для спаривания или нападения, издают удивительные звуки, похожие на щебетание или чириканье. В течение 70 лет исследователи пытались понять, как они это делают. Теперь бельгийские и американские ученые, используя рентгеноскопию, видео и звукозапись, пришли к выводу, что у рыбок во рту есть связка, которая движется подобно растягивающемуся мостику при быстром чередовании открывания и закрывания челюстей. Биологи полагают, что это движение эволюционировало от механизма кормления в течение тысячелетий.
Это был выпуск новостей науки для программы «Время свободы». Его подготовила моя московская коллега Ольга Орлова. В Москве 17:38.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Очередная голодовка обманутых дольщиков строительства жилья в России проходит в эти дни в Петербурге. С участниками акции и их защитниками встретилась наш корреспондент в этом городе Татьяна Волович.
Не раз приходилось слышать мнение при обсуждении проблемы обманутых дольщиков, что в своих бедах они виноваты сами. Но большинство людей, которые оказались в положении обманутого соинвестора, зная российскую практику, использовали все имеющиеся возможности проверки застройщика. Как, например, сопредседатель инициативной группы дольщиков по адресу Ленинский, 93, Тамара Дапира.
Дом был готов, практически осталось 2 этажа. Почему я уверенно понесла деньги? Мы приехали, посмотрели на дом. С адвокатом приходили, адвокат все документы, все в порядке было. И вдруг потом пропадает директор. А у нас такое мнение, что директор не пропал, а его просто убили.
Петербург входит в пятерку самых неблагополучных городов по количеству обманутых дольщиков. Их около 12 тысяч. Однако правительство города упорно не хочет признавать этот факт. Чиновники говорят лишь о 305 гражданах, хотя только в одном доме по адресу Ленинский, 93, больше 320 квартир, некоторые из которых проданы дважды. В начале апреля в Петербурге побывала рабочая группа депутатов Госдумы по проблемам обманутых дольщиков во главе с Александром Хинштейном. По его мнению, за сложившуюся в городе ситуацию в первую очередь несет ответственность губернатор.
Все зависит от устремления и позиции властей региона. То есть те регионы, в которых губернатор, мэр настроен на то, чтобы снять накал страстей и головную боль, эти проблемы снимаются.
В присутствии комиссии депутатов Госдумы городские чиновники пообещали вплотную заняться проблемой, заявил вице-губернатор Александр Вахмистров.
В этом плане надо еще более активно работать, с чем я полностью согласен. И губернатор, безусловно, нашего города согласна с этим, поэтому она и дала поручение, чтобы эту рабочую группу возглавил я.
Но комиссия уехала, и власти о своем обещании забыли, говорит сопредседатель инициативной группы дольщиков по адресу Ленинский, 93, Тамара Дапира.
Мы сталкиваемся каждый день с враньем. При Хинштейне было одно. РМК убираем, ТСЖ убираем, ищем нового застройщика. Мы воспряли все духом. А через неделю они изменили свое мнение. Они решили все передать ТСЖ. Им это удобнее, им это выгоднее. Так что о том, что доложили, что по Ленинскому все хорошо, это вранье 100%.
Кроме того, заявление о том, что в рабочую группу по разрешению проблем обманутых дольщиков пригласят представителей инициативных групп, также оказалось популистским, продолжает Тамара Дапира.
Пригласили на первое заседание 3 человек, пришли 5, 2 не пропустили. И все, сказали мы ваше мнение, выслушали, а теперь мы будем принимать решение. Сказали, что мы вас больше приглашать не будем.
Именно ложь и обман со стороны властей толкают людей на проведение радикальных акций. Пока объявлена предупредительная голодовка, но дольщики намерены идти до конца, говорит Тамара Дапира.
У нас 5 объектов участвуют, по 10 человек в каждом объекте. 5 человек. У нас каждый день будут меняться с 9 утра до 9 утра. Если власть не примет никакие меры, 6 июня открывается в Петербурге форум экономический, у нас уже будет настоящая голодовка, и участников будет намного больше. Мы объединим дольщиков всех домов и палаточный городок. К Смольному нас, конечно, близко не подпустят, мы там бы хотели, но, скорее всего, Утюза.
А еще дольщики намерены в массовом порядке подавать в суд на губернатора, как это уже сделал один из руководителей инициативной группы по Ленинскому, 93, хотя и понимает, что суды в России полностью зависят от власть имущих.
Малышев Владимир Евгеньевич в феврале месяце подал иск в Красносельский суд против Матвиенко за бездействие. У него очень долго этот иск не принимали. В итоге иск приняли. И в конце апреля было первое судебное заседание. Не помню фамилию судьи. Она очень заинтересованная была, что за иск такой интересный. Был адвокат от Матвиенко, который ничего не мог сказать и вообще не владел ситуацией. 8 мая. Судья была очень вялая и сказала: «Иск я отклоняю». Он спросил: «А почему? Я вам все напишу». Короче, за 2 минуты решили судьбу. И в настоящее время в строительном комитете прекрасно знают, что подали иск на Матвиенко. И вот бабушка, которая сейчас у нас голодает, 75 лет, она вчера звала по телефону, и ей выговор: «Что это у вас, Малышев? Иск против губернатора. Вы плохо себя ведете». Прямо вот так вот выговаривал. «Вы же не имеете права против губернатора». Он говорит: «А почему мы не имеем права? За бездействие. Мы все сейчас, нас 8 человек, мы все сейчас будем подавать против нее иск».
8 мая голодавший в Ульяновске дольщик Игорь Васевой умер в 38-летнем возрасте, так и не дождавшись от чиновников решения проблемы обманутых дольщиков. Вина за эту смерть лежит не только на чиновниках местной администрации, но и на российском президенте, на словах признавшего вину государства по отношению к пострадавшим гражданам в строительстве, но не облегшего свои слова в какой-либо законодательный документ. Дольщики требуют от президента издать указ или распоряжение, в котором были бы названы конкретные сроки и органы, отвечающие за решение проблем обманутых дольщиков. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Сейчас в нашей программе заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга запретили оппозиции провести митинг-концерт 27 мая. Члены Объединенного гражданского фронта подавали заявку на акцию под названием «Это наш город», в которой должны были участвовать рок-музыканты и сторонники оппозиции. Израильская авиация нанесла новый удар в секторе Газа. Ракетой уничтожена машина с 4 палестинскими боевиками. Израиль при первой же возможности покончит с Халедом Мишаалем, политическим лидером группировки «Хамас», проживающим в Сирии, заявил министр общественной безопасности Израиля Ави Дихтер. На севере Ливана в районе города Триполи вторые сутки продолжаются ожесточенные бои. Правительственные войска и танки ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где засели боевики группировки Фатх аль-Ислам. В боях убиты по меньшей мере 65 человек. Член Конституционного суда Украины Дмитрий Лилак подал президенту прошение об отставке вслед за председателем суда Иваном Домбровских. Трех членов суда президент Украины Виктор Ющенко уволил сам. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл с двухдневным визитом в Белоруссию.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 17:46. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В нашем следующем репортаже вновь речь пойдет о строительстве. На этот раз о строительстве в Москве, где представлен очередной оптимизированный генеральный план столицы, который главный архитектор города Александр Кузьмин называет планом необходимости. Опросы показывают, что 15% респондентов выступают за высотное строительство и хотели бы жить в новых домах. 200 небоскребов, которые предстоит возвести к 2015 году в 60 зонах города, как раз составят не более 10-15% от общего объема строительства жилья в Москве. Рассказывает Ольга Вахоничева.
Комфорт, безопасность и сохранение стиля города – главная составляющая генерального плана Москвы, заявил главный архитектор столицы Александр Кузьмин. По его словам, в первую очередь необходимо прекратить возведение административных зданий в центре города. На этот счет правительство даже приняло специальный 40-й закон. По мнению его авторов, запрет нового строительства в историческом центре Москвы может частично решить транспортную проблему. Если сравнить жилые комплексы с районами, где преобладают офисные здания, то загруженность дорог транспортом здесь 8 раз выше.
Мало того, что мы не допускаем сейчас ни одного нового строительства, префект Центрального округа Байдаков Сергей Львович создал комиссию. И они отслеживают уже заключенные контракты для того, чтобы вести переговоры с инвесторами по изменению функции на уже утвержденных проектах. Причем некоторые положительные примеры есть. Развитие здания СЭФ, которое было утверждено года два назад, в то время преобладало административное строительство. Сейчас оно пересмотрено совместно с инвестором в сторону гостиниц, в сторону апартаментов. То есть тех функций, которые более легко садятся в центре.
На сегодняшний день Москва пока единственный город России, где принята программа по сносу пятиэтажек. К настоящему времени столица уже избавилась от почти 5 миллионов квадратных метров пятиэтажного и ветхого жилья. Но не все пятиэтажки идут на слом. Часть из них планируется реконструировать. Вот как оценивает программу сноса и реконструкции пятиэтажек архитектор, член экспертного совета по строительству Елена Косаренкова.
Дело все в том, что земля действительно дорогая. В Москве здания, пятиэтажки, есть, которые, да, находятся в хорошем состоянии. Но дело все в том, что срок эксплуатации по документам и по существующим нормам уже истек. Я считаю, что реконструкция пятиэтажного фонда, она действительно необходима городу. И причем в регионах России тоже поддерживают идею реконструкции пятиэтажного фонда. И если посмотреть, в каком состоянии находится здание, в них живут люди, они уже относятся к ветхому и аварийному фонду, помимо всего. А для его модернизации требуются соответствующие федеральные и муниципальные деньги. Но лучше в данном случае дешевле будет снести и построить хорошие жилые комплексы с инфраструктурой, с сохранением, как говорится, и жителей этих районов, чем поддерживать эти здания в таком порядке.
Высотки в Москве строятся по принятой правительством программе «Новое кольцо Москвы», выделенных для этого 60 зонах, удаленных от центра. Это условие прописано в генеральном плане города. Но даже в этих зонах можно строить, если не будут затронуты исторические панорамы Кремля, монастырей и других значительных памятников архитектуры. По словам главного архитектора Александра Кузьмина, строительство многоэтажных домов для правительства столицы не самоцель.
Оказалось, что есть инвесторы, которые хотят это делать, оказалось, что есть строители, которые умеют это делать, и оказалось, люди, которые хотят жить в высотных зданиях. Их немного. Поэтому в данной ситуации мы как бы удовлетворяем потребность и желание людей. И когда мне говорят, а это вредно, это еще чего-то, но почему мы должны заставлять людей жить не так, как они хотят? Во-вторых, давайте не забывать, что это раньше у нас было как, была квартира, которую, там, не знаю, мне передали родители. То на сегодняшний день немножко другая ситуация. Есть второе жилье и третье жилье. И многие, насколько я знаю, мы изучали этот вопрос, многие люди, которые живут в высотках, они в основном-то живут где? Ну, где-то там в районе Барвихи, например, или, не знаю, в районе Апреевки, где угодно. То есть у них есть там условно коттедж, да, за городом, а есть плюс еще и квартиры. В общем, надо посмотреть, вот квартирный состав высотка, особенно тут строен, например, да, они не очень большие. То есть не какие-то такие здоровенные квартиры, которые, как бы, знаете, на всю семью.
Противники программы «Новое кольцо Москвы» говорят об опасности многоэтажек для здоровья жителей, возможном нарушении прочности конструкции, рисках пожаров. Сомневающимся Александр Кузьмин советует выбирать те фирмы и инвесторов, которые не только строят, но и берут дом на баланс.
Я вообще люблю общаться с теми фирмами, которые не прибежали, построили и убежали, а те, которые строят как бы для себя, в смысле не себе квартиры, понимаете, а которые берут на эксплуатацию потом эти дома. Вот это совсем другой вид инвестора, это не наши ребята с ДСК, которые привыкли там таскать свои панели, им без разницы, в Москве строить, в Московской области, им главное площадку дать, да, и они туда свой товар привозят. А вот когда люди продумывают жизнь, пускай даже элитного района, как Мирексгрупп, да, там сделали зоопарк, например, «Золотые ключи», «Р2» сделали зоопарк. То есть, когда дети выходят, а туда там косуль присадут, без хищников, что называется, обходится. То есть, мне кажется, вот инвестор, от которого сейчас не старше 40, он намного интереснее, чем мои ровесники.
Проектировщик высоток, архитектор Алексей Воронцов, уверен, что многоэтажные дома строить в Москве необходимо. Во-первых, они частично решают извечную жилищную проблему. Во-вторых, сочетание различных типов застройки было присуще столице с давних времен.
Если мы посмотрим на старинные гравюры с панорамами Москвы, там 16 века, 17 века, то как раз город очень характеризовали именно вертикали. Но тогда застройка основная была в основном одноэтажной, двухэтажной, поэтому колокольня там в 20-15 метров была вертикалью. Так что это красиво. Все должно быть к месту, как говорится. Сталинские высотки, кстати, с точки зрения мастерства и градостроительного и архитектурного, замечательные.
По уже подписанным инвестиционным контрактам в Москве будет введено до 20 миллионов квадратных метров жилья. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:53. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Она посвящена структуре национальных меньшинств в Соединенных Штатах. У микрофона Юрий Жигалкин.
Этническое лицо Соединенных Штатов меняется с небывалой стремительностью. Согласно последнему исследованию американских демографов, в прошлом году меньшинства составили треть населения страны, более 100 миллионов человек. Это 3% прирост за год. Слово Алану Давыдову.
Самой большой группой в этой категории являются выходцы из стран Латинской Америки. Их 44 миллиона. Всего на 4 миллиона меньше афроамериканцев, которые совсем недавно были крупнейшей общиной среди меньшинств. Далее следует почти 15 миллионов выходцев из стран Азии и 4,5 миллиона американских индейцев. Согласно данным переписи, испаноязычная группа самая бурно растущая. Прирост населения в ней в 11 раз выше, чем среди белых американцев. Треть живущих в США латинос моложе 18 лет. Какое воздействие на американское общество оказывает усиление его расово-этнического разнообразия? С таким вопросом я обратился к исполнительному вице-президенту Института Катона в Вашингтоне Дэвиду Боузу. Эта тенденция всегда существовала в Соединенных Штатах. Если страну основали выходцы с Британских островов, то за ними последовали африканцы и мигранты из Северной и Южной Европы, в конце 19 века из Азии и Центральной Европы. В итоге понятие «американец» неизмеримо расширилось. Благодаря приезду людей со всего мира, страна получает свежие научные идеи, технические новшества, культурно обогащается. Такое разнообразие всегда было и останется полезным для Америки. Что тревожит, это бурный прирост населения за счет людей из стран с иными политическими ценностями. И если мы хотим сохранить Америку великой и привлекательной страной в глазах всего мира, нам предстоит непростая задача абсорбировать иммигрантов, обеспечить эффективное усвоение наших ценностей молодежью и новыми американцами. Только что в США отпраздновали 400-летие основания Джеймстауна, первого поселения английских колонистов на американской земле. Доведись этим белым англосаксонским протестантам увидеть сегодняшний американский плавильный котел. Что бы они сказали, как вы думаете? Думаю, они были бы очень удивлены тем, что мир сильно изменился со времен, когда расовое разнообразие в обществе было в диковинку. Но ознакомившись с жизнью потомков, первые английские колонисты признали бы, что Америка остается страной, по-прежнему отражающей такие унаследованные от Британии ценности, как всеобщее равенство перед законом, частная собственность и свободный рынок. Возможно, для них осталось бы загадкой то, как удалось американцам за 4 века так преобразить свою страну, но остаться верными этим ценностям. В день опубликования свежих данных об углубление расового и этнического многообразия в США, двухпартийная группа в Конгрессе и Белый дом достигли компромисса в выработке оптимального варианта иммиграционной реформы. Речь идет о предоставлении 12 миллионам нелегальных иммигрантов широких возможностей стать полноправными членами американского общества.
Рассказывал Алан Давыдов. Как вписываются в чужую для них среду новые американцы, оторвавшиеся на тысячи километров от своей родины и оказавшиеся в сотнях километров даже от ближайших городов, где много иммигрантов? Репортаж Владимира Морозова.
В сельской местности на севере штата Нью-Йорк редко встретишь выходца из Африки, Латинской Америки и других экзотических краев. Исключение – китайцы. Как они сюда попали и как им тут живется? Я взяла карту Нью-Йорка и стала звонить в разные округа. Это было в 1993 году. Мы с мужем работали в ресторане у родственников в Манхэттене, накопили денег и хотели завести свое дело. Я искала место, где нет китайского ресторана. Мин Ли – владелец ресторана в деревне Каринф. Как и сотни других китайских общепитов, он называется «Золотой дракон». Ее мужу Джену 43, Мин 41. Они приехали в США 20 лет назад. Одна стена «Золотого дракона» сплошь увешана почетными грамотами с именами Сэнди 17 лет, Тины 16 и Криса 13. За отличную учебу и победы на школьных олимпиадах. Сэнди заканчивает школу этим летом и уже получила безвозмездную ссуду на учебу в инженерном колледже. «Дети разъедутся на учебу», — вздыхает Мин, — «и жизнь станет совсем одинокой». Дочери почти взрослые. Кого они выберут в мужья? Наверное, китайцы. Где я его найду? Родители подыщут мне каких-нибудь китайских парней, и я выберу одного из них. Старшая Сэнди уверена, что найдет китайца и без помощи родителей. Чувствуют ли они себя национальным меньшинством? Детям это и в голову не приходит, они выросли в этой деревне. Их мама жалуется, что посетители не всегда понимают ее английский. Отец молчит, он этого языка так и не одолел. А что думают американские граждане из семьи Ли о нелегальных иммигрантах? Тина считает, что им нужно дать гражданство. Сэнди предлагает разбираться с каждым отдельно, а их мама... Если в Америку будет приезжать так много народу, то на всех не хватит работы. Люди начнут воровать и совершать другие преступления.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы подробно поговорим о роли молодежных организаций в современной политической жизни России. Мы продолжим программу «Время свободы» сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода. Слушайте программу «Время свободы».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит